Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. Черный монах. Читает Игорь Костолевский. Четвертая серия.
Он мне испортил всю жизнь, продолжала Таня, всхлипывая. Только слышу одни оскорбления и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что ж, он прав. Я завтра уеду отсюда. Поступлю в телеграфистки. Пусть.
Ну, не надо плакать, Таня. Ну, не надо, милая. Вы оба вспыльчивы, раздражительны. И оба виноваты. Ну, пойдемте, я вас помирю.
Ковин говорил ласково и убедительно. А она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе-то у нее было несерьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь? Утешая Таню, Коврин думал о том, что кроме этой девушки, ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного. Если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, нерассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным и сдерганным нервом, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уже не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину. Но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы. Наконец она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на всю свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение. Потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Бог послал ей такой дурной характер. В конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.
Когда, немного погодя, Коврин вышел в сад, Егор Семенович и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны. Довольный, что ему так удалось роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажа и женский смех. Это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышали звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность. Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста, с непокрытой седой головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга, Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме. «Но это мираж», — проговорил Коврин. «Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой».
«Это все равно»,
— ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. «Легенда, мираж и я. Все это продукт своего возбужденного воображения. Я призрак».
«Значит, ты не существуешь?» — спросил Коврин.
«Думай, как хочешь», — сказал монах и слабо улыбнулся.
Я существую в твоем воображении. А воображение твое есть часть природы. Значит, я существую в природе.
У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо. Точно ты в самом деле прожил больше 1000 лет, сказал Коврин. Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?
Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божьими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Ты сказал «вечной правде». Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?
«Вечная жизнь есть», — сказал монах. «Ты веришь в бессмертие людей?»
«Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшего начала, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на 1000 лет раньше ведете его в царство вечной правды. И в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почило на людях.
А какая цель вечной жизни? Спросил Коврин.
Как и всякой жизни, наслаждение. Истинное наслаждение в познании. А вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. И в этом смысле сказано: в дому отца моего обители многие суть.
«Если б ты знал, как приятно слушать тебя», — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.
«Очень рад.
Но я знаю, когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?»
«Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился. А это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее. И близко время, когда ты отдашь ей свою жизнь. Чего лучше?» Это то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.
Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?
А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые, нормальные, только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит настоящим, то есть стадных людей. Римляне говорили: в здоровом теле здоровый дух. Но не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз – все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью, повторяю. Если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.
Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, сказал Коврин. Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Ну, давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой? Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица. Черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки. Туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками. И он исчез совсем.
«Галлюцинация кончилась», — сказал Коврин и засмеялся. «А жаль». Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на 1000 лет раньше сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавить людей от 1000 лишних лет борьбы, греха и страданий,
отдать идее все. Молодость, силы, здоровье. Быть готовым умереть для общего блага. Какой высокий, какой счастливый удел. У него принеслось в память его прошлое. Чистое, целомудренное, полное труда. Он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других. И решил, что в словах монаха не было преувеличения. Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.
«Вы здесь?» — сказала она. «А мы вас ищем, ищем». «Ну что с вами?» — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полное слез. «Какой вы странный, Андрюша!» «Я доволен, Таня», — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи.
«Я больше, чем доволен. Я счастлив. Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо, милая Таня, я так рад, так рад!»
Он горячо поцеловал ее обе руки и продолжал.
«Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне».
«Будем говорить о вас.
Милая, славная Таня, я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встреча наша по 10 раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе».
«Ну», — засмеялась Таня, — «вы забудете про нас через 2 дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек».
«Нет, будем говорить серьезно», — сказал он. «Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?»
«Ну», — сказала Таня, — хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.
«Я не думала об этом, не думала», — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.
А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом.
«Я хочу любви, которая захватила бы меня всего. И эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, я счастлив».
Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на 10 лет. А он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг. «Как она хороша!»
Слушали 4-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Черный монах».